Любовь Петровна Орлова. Жизнь, рассказанная ею самой. От редакции. Товарищ Сталин и Любовь Орлова. Оба они были символами эпохи великих свершений. Ходили даже слухи об их романе. Слухи подтвердились. Подтвердила их сама Любовь Орлова. В 1962 году, сразу же после выноса тела Сталина из мавзолея, Орлова решила написать о своих отношениях с вождем, которого его бывшие приспешники всячески пытались очернить. Ей хотелось восстановить справедливость. Орлова понимала, что в тот период ее мемуары не могли быть опубликованы. Она писала не для современников, а для потомков, для грядущих поколений. Писала с надеждой на торжество справедливости и верой в то, что история в конечном итоге воздаст всем по заслугам. Кто может узнать вождя лучше, чем любящая женщина? Кто может рассказать о вожде правдивее, чем любящая женщина? Кому же еще рассказывать о вожде, как нелюбимой женщине? Воспоминаниям Любови Петровны Орловой была уготована непростая судьба. Хорошо понимая, что в тогдашнем СССР они не могли быть напечатаны, Любовь Петровна решилась на смелый и нестандартный шаг. Летом 1974 года, узнав о своей неизлечимой болезни, великая актриса передала свои записки одному из сотрудников посольства Китайской Народной Республики для публикации в КНР. «Мы были знакомы с Любовью Орловой», – писал к предисловию к изданию дипломат по фамилии Джан. «Встречались во время праздничных демонстраций, на приемах, дважды я присутствовал на ее выступлениях. Когда она сказала, что у нее есть ко мне личная просьба, я сначала подумал, что ей нужно что-то из китайских ценностей, которые нельзя было купить в Москве. Но оказалось, что просьба совершенно иного характера. «Я знаю, как в Китае относятся к памяти великих вождей», – сказала Орлова, – «и поэтому доверяю вам самое ценное, что есть у меня. Я посоветовался с моим начальством, был сделан запрос в Пекин, и после одобрения одним из заместителей товарища Цзы Пэнфэй, китайский министр иностранных дел с 1972 по 1974 год, я принял у Орловой 4 тетради, исписанные ее красивым почерком. При желании эта талантливая женщина могла бы развить в себе каллиграфический талант. Тетради я отправил в Пекин дипломатической почтой. Мы договорились с товарищем Орловой, что я сообщу ей, как только будет принято окончательное решение о публикации. К моему глубокому сожалению, это решение было принято только в марте нынешнего года, уже после смерти Орловой. Воспоминания Любови Петровны под названием «Светлый путь» были выпущены в 1975 году издательством Пекинского университета. Книга предназначалась для научных работников, историков, советологов и имела гриф секретности, исключавший свободный доступ к ней. Тираж по китайским меркам был не просто крошечным, а микроскопическим – 1200 экземпляров. В то время набирали обороты очередные политические кампании, критика романа «Речные заводи» и борьба с эмпиризмом, поэтому все полиграфические ресурсы и мощности были отданы под выпуск пропагандистской литературы. Кроме того, ограниченность доступа не предполагала больших тиражей изначально. Оригинальная рукопись, ценнейший документ, была утрачена безвозвратно. В то время в КНР бережно хранились автографы одного человека, председателя МАО. Все прочие рукописи, после того, как надобность в них утрачивалась, отправлялись на переработку. Стране была нужна бумага, много бумаги. То, что один из экземпляров «Светлого пути» сохранился до нашего времени, можно объяснить только чудом, но тем не менее чудеса иногда случаются. Один из профессоров, имя которого его внук, передавший нам книгу, просил не называть, скоропостижно скончался, не успев вернуть в университетскую библиотеку взятые им книги. Он умер в один день с Мао Цзэдуном 9 сентября 1976-го. Родственники не исключают, что именно весть о кончине председателя Мао могла послужить причиной смерти профессора. В суматохе тех дней родственники забыли вернуть книги, а университетские библиотекари не напомнили об этом. Кабинет профессора стал чем-то вроде домашней святыни. Полностью сохранилась не только обстановка, но и книги. В конфуцианском Китае, где почитанию родителей и предков вообще придается огромное значение, подобное отношение не редкость. Лишь в 2013 году, во время переезда, вызванного необходимостью реконструкции старого здания, родственники обратили внимание на пожелтевшую от времени книжечку в простом бумажном переплете. Ознакомившись с ней, они нашли в интернете информацию о Любови Орловой и поняли всю важность своей находки, а также то, что эти воспоминания заслуживают того, чтобы быть опубликованными. Как хорошо, что чудеса иногда случаются. 2 ноября 1961 года. Сегодня я поняла, что должна написать о том, что было. Не для публикации, для себя. Все равно больше я ничего не могу. Все равно никто моих записок никогда не опубликует. Разве что за границей, но там нельзя. Не столько потому, что все извратят и опошлят, а просто нельзя. Фарс. В детстве жизнь кажется сказкой, потом она превращается в комедию, которая становится трагичнее год от года. А потом ты понимаешь, что все это фарс, только не смешной, а очень грустный. Или справедливость восторжествует, и отношение к Сталину с клеветнического изменится на правильное, на то, которого заслуживает Сталин. Хотелось бы в это верить, хотелось бы на это надеяться. Я надеюсь, иначе бы и не начинала вспоминать, то есть не начала бы записывать свои воспоминания. Вспоминать я люблю, но вспоминаю я для себя, а записывать собралась для других. Для кого именно, честно говоря, не знаю. Но любой труд, любая работа делается в расчете на востребованность, в расчете на то, что это кому-то нужно. «Пишу с тяжелым сердцем, слезы на глазах, камень на душе», — говорила в таких случаях мама. «Слез действительно много, надо взять себя в руки, иначе дело не сделаю, только проплачу зря. Слезы всегда напрасны, потому что горю ими не помочь». Облегчения они тоже не приносят. С детства знаю, что во всех тяжелых ситуациях есть только один правильный выход. Надо стиснуть зубы и действовать, делать дело. Работа помогает побороть беду, хотя бы тем, что отвлекает от тяжелых дум и внушает уверенность. Пока я жива, пока я могу что-то делать, моя жизнь продолжается. Стиснуть зубы и действовать. Так. И только так делать то, что можешь. Что я могу? Я бы поставила ему памятник. Только кто же мне даст это сделать? Подлые, подлые люди. Тысячу раз написать это слово все равно будет мало для выражения их подлости. Всех ругательств мира недостаточно для того, чтобы выразить мое мнение о них, негодяях, предавших своего вождя. Кем бы они были без него? Когда Сталин был жив, не знали, как подольститься, присмыкались перед ним, раболепствовали, а сейчас торжествуют, пытаются одолеть покойника после смерти. Подло и мерзко начали с осуждения, которому ханжески придали вид секретного, закрытый доклад. Это же смешно или нарочно так сделано, ведь все секреты распространяются у нас молниеносно. Опорочили, убрали памятники, постарались стереть имя отовсюду, где только возможно, но этого им оказалось мало. Они боятся его, даже мертвого, иначе бы не вынесли из мавзолея, тайком, яко тать в ночи. Андрей Каспарович Берзин, первый муж Любови Орловой, любил повторять, что любое гнусное дело можно сделать двояко, по-людски и нет. Они сделали свое дело совсем не по-людски. Я чувствую, что должна что-то сделать. Пусть мои воспоминания станут моим личным памятником ему, моим личным памятником человеку, которому я обязана столь многим, моим личным памятником, преданному вождю. Справедливость торжествует всегда. К сожалению, мы не всегда успеваем дождаться ее торжества, но поздно не означает никогда.